Ну, у нас сегодня с вами 7-я лекция. Еще у нас будет 3 лекции, 8-я, 9-я, 10-я. Значит, 11 апреля мы закончим этот курс. Вот, ну, еще раз напоминаю, что в июне мы сделаем семинар. Пока еще с числами мы не определились, но посмотрим. Семинар по теме карма. Ну, я еще тоже в прогнозе напишу и еще раз, не раз объявлю, но по поводу вопросов вы уже задумываетесь. Хотя, конечно, я найду, что рассказать и сама. Так, ну ладно, давайте, значит, у нас сегодня 7-я лекция. Начинает формироваться государственный эгрегор китайский, общекитайский. И сегодня мы будем говорить о его самой нижней части формирования кармического клише китайского эгрегора и формирования идеи эгрегора, то есть вот этой верхушки, крышечки. И то, и другое совершенно не похоже на то, что в других, как устроены другие эгрегоры, которые мы рассматривали. Ну, не то чтобы совсем не похоже, но много отличий. Ну, как всегда, в Китае все не так. Мы с вами в прошлый раз говорили про периоды Джоу, эпоха Джоу, западная Джоу, восточная Джоу. Конец эпохи Джоу называется период Джаньго, период сражающихся царств или борющихся царств. Ну, разные переводы есть. Период сражающихся царств. Он так называется, поскольку там было много очень затяжных военных конфликтов. Мы в прошлый раз про это говорили. Закончился он в 221 году до нашей эры. Так что мы сегодня вот за эту временную границу не перейдем, а со следующего раза же будем смотреть дальше. Именно на этот период историк китайской древности Сыма Цань, о котором я вам рассказывала, относит дальнейшее ослабление правящего дома Джоу и формирование 7 сильнейших царств в Поднебесной. Это Ци, Чу, Вэй, Хань, Джао, Цинь и Янь. Но по другим данным, эпоха Джангу начинается со времени распадения княжества Цинь в 403 году до нашей эры и выделения уделов Хань, Джао и Вэй в самостоятельное образование, когда на 17 году правления цзиньского легуна Джоуский Вэй Ливан пожаловал главам названных владений титул Джухоу. Таким образом, это событие считается концом правления, фактически уже утратившей могущество династии Чжоу. В 376 году до нашей эры правители Вэйский, Ухоу, Ханьский, Айхоу и Джаоский, Цзиньхоу уничтожили потомков дома Цзинь и поделили между собой все земли этого княжества. В этот период завершились процессы, начавшиеся еще в эпоху Цунчу и создавшие предпосылки для последующего развития древнекитайского общества и государства. Ну, если так коротко, значит, в это время, мы про это просто подробно говорили, если коротко резюмировать, значит, наблюдается резкий подъем в развитии производительных сил, широкое распространение и разнообразное применение получают изготовленные из железа орудия производства. В пахоте используется плуг, в качестве тягловой силы крупный рогатый скот, до этого обрабатывали землю двузубым заступом и мотыгой. Вводятся искусственные растительные приспособления и другие новшества. От дворцового хозяйства и домашнего хозяйства местных правителей полностью отделились ремесло и торговля, ставшие чрезвычайно прибыльными занятиями. Особенно это относится к обработке железа и добыче соли. В городах, прежде являвшимися лишь административными центрами, возникли открытые рынки, и металлические монеты, бронзовые и золотые, получили признание как всеобщий эквивалент при обмене, придя на смену прежним мерилам ценности. Были раковины каури, куски нефрита, свитки шелка и так далее. Монеты отливали, подражая форме предметов, лопаты ножей. но встречались и круглые, и квадратные. Каждое царство выпускало свои монеты, которые могли иметь хождение и за его пределами. Начиная с Джаньго, металлические деньги стали всеобщим платежным их средством. Ну вот из большого числа крупных и мелких территориальных единиц западно-джоушского времени выделилось путем интриг и завоеваний семь главных государств. Цин, Чу, Янь, Хань, Вэй, Джао и Ци, которым немногие остававшиеся еще самостоятельными не столь великие княжества уже не могли противостоять. Внутри некоторых из перечисленных сильных государств родовая знать была вынуждена уступить власти влиянию узурпаторам. Централизованные формы управления на основе кодифицированного права и при помощи профессиональной бюрократии, введение государством системы налогов и отработок вытеснили прежние правовые отношения, основанные на народоплеменных связях, традициях и обычаях. Это, с метаисторической точки зрения, свидетельствует о том, что в этих государствах сложился новый тип эгрегоров – государственные, и стали формироваться плотные кармические клише. То есть образовалось несколько крупных государств, уже государства. И там, соответственно, сформировались уже достаточно плотные и объемные кармические клише. Сильные государства продолжали вести с друг другом бесконечные войны, стремясь расширить или сохранить свои территории. Ну, как эгрегорам полагается, воевать. В течение 182 лет не прекращались междоусобицы, в которых участвовали все названные семь княжеств. В этой борьбе усиливалось и наращивало экспансию княжества Цинь, создавшее в конце концов централизованную империю. Оборонявшиеся княжества использовали стратегию вертикального согласия Хэцзун, разработанную яньским советником Су Цинем, при которой в случае нападения Цинь на одно из княжеств предусматривались действия остальных, оказывавших ему материальную и моральную поддержку. Этой стратегии с успехом противопоставлял союз по горизонтали с одним из слабых княжеств, играя на противоречиях между участниками вертикальной коалиции. В конце постепенно и оно подчинило себе все другие государства, в том числе в 256 году до нашей эры остававшуюся за Джоу территорию в районе Лояна и объединило в 221 году до нашей эры по своим господствам Китай, основав новую династию Цинь. Эпоха Джаньго не только оказывается поворотным этапом в социально-политическом развитии древнего Китая, но и представляет собой один из любопытнейших в духовном и культурном отношении периодов истории Восточной Азии. Перелом в общественных отношениях и образование ряда самостоятельных культурно-хозяйственных центров в этом пространстве породили множество течений общественно-политической и философской мысли, так называемой 100 школ, представители которых принадлежали чаще всего к обедневшим линиям знатных родов и искали покровительство правителей в надежде получить место на государственной службе. Сочинения этих школ и в первую очередь конфуцианство легли затем в основу литературного образования в Китае. Заметим, что эта эпоха была весьма богата на философов не только в Китае. В это время родился Сиддхартха Гаутама, приобрел духовное прозрение, после которого его станут называть Буддой просветленным. Это примерно 6-5 век до нашей эры. В Малой Азии грек Фалес Милетский родился около 624 по 548 год до нашей эры. Изучал способы объяснить мир, не полагаясь на мифологию, и стал первым западным философом, за которым через столетие последовали Сократ, Платон и Аристотель. То есть это был какой-то такой очень удивительный период. И, ну, если говорить про Израиль, в это время там как раз началась подготовка, я все время про это говорила, там началась уже конкретная подготовка в метакультуре к рождению Христа. Так что вот такая эпоха была совершенно удивительной. Там была, я уж не буду вам подробно рассказывать, там была какая-то совершенно уникальная астрологическая ситуация в эти годы. И поэтому, собственно говоря, вот такое вот энергетически очень насыщенное было состояние вообще всей атмосферы Брамфатуры Ааля. Так вот, в эту эпоху, в результате активных взаимодействий, прежде всего военных, более мелких эгрегоров, началось становление государственного эгрегора Китая, который в следующий период, в эпоху Хань, превратится в империю. Что происходило на самом деле? Значит, более мелкие эгрегоры сцеплялись друг с другом, поглощали и или разрушали один другого, ну вот я коротко об этом сказала, и, а их кармические клише также стягивались воедино, то есть как бы собирались. Это очень бурно происходило. Все бурлило и кипело, как в котле. В это время активно подключились кармические сущности более крупного масштаба. Ну, я, наверное, говорила, что есть иерархии сущностей, которые занимаются кармическими делами. Их несколько иерархий, которые работают с кармическим материалом. Их несколько иерархий разного уровня. Некоторые занимаются глобальными вещами, некоторые занимаются более частными проблемами. Ну вот как раз, когда начинается формирование государственных эгрегоров, здесь подключается очень много сущностей, не только кармических, естественно, но кармических в первую очередь. Начал поступать новый кармический материал для того, чтобы новое кармическое клише, строящееся кармическое клише получало еще дополнительный материал. Стали поступать новые коагулянты, чтобы этот материал кармический, значит, организовывать, и новая эгрегориальная субстанция. Но, значит, когда в эгрегоре, помимо кармического клише и идеи эгрегора, вот верхней и нижней точки, если это можно точкой назвать, на самом деле, в принципе, еще для того, чтобы как бы держалось тело эгрегора, еще большую роль играет осевой турбулент. Потому что между верхом и низом создается разница потенциалов, соответственно, закручивается турбулент притяжения, который, собственно говоря, уже вот в орбиту эгрегора затягивает и людей, и сущности, и другие менее крупные эгрегоры. Но на то время вот это самый осевой турбулент в строящемся китайском эгрегоре был еще несколько слаб. Поэтому в эгрегориальную субстанцию пришлось делать более плотной, более цепкой, более там, клейкой. И в эгрегориальную субстанцию была добавлена некая, ну, специальная присадка, условно говоря, которая сделает эгрегориальную субстанцию более густой и липкой, а края более крупных кармических клише получили возможность как бы зацеплять соседние и связывать, сплетать или сшивать со собой. То есть на самом деле вот, достаточно много уже было эгрегоров, вот, этих, хотя бы семи вот этих государств, которые в то время существовали, у них были кармические клише, и вот это все надо было, это все надо, и очень много мелких, существовало очень много мелких княжеств, где были не такие развернутые, но тоже свои кармические клише, кармические массивы, и это все необходимо было связать, соединить, и вот были предприняты специальные меры, такие, каких не было в других эгрегорах, для того, чтобы это все соединять, сшивать. И в результате кармическое клише китайского эгрегора, ну а потом метакультуры, оно получалось как бы, знаете, как ковер сшивалось, вот отдельные элементы, они очень прочно соединялись, сцеплялись, связывались. Поэтому, собственно говоря, китайский эгрегор, китайская метакультура просуществовали такое длительное время, как никто вообще другой все времена. Вот, значит, и вот этот вот принцип зацеплять, связывать, сплетать, вот так сшивать, так организовывать кармические материалы эгрегора использовался во все периоды существования китайского эгрегора. очень широко и постоянно он этим пользовался способом, и, то есть вбирая в себя и ближайших соседей, и что самое интересное, Китай же очень, он за всю его, то есть много тысячелетий существования, его постоянно кто-нибудь завоевывал. И совершенно прекрасно все вписывались, завоевали, стали жить, вроде в династии свои пошли. А поглядишь, и они китаизировались полностью. Они стали сами китайцами, их собственный кармический материал, их собственные дела, все впиталось в клише китайского эгрегора, и от завоеваний, казалось бы, китайский эгрегор только толстел, только вот ему становилось больше. И вот в этом как раз вот в таком особом способе организации кармического материала, кармического массива, кармического клише, вот этот способ оказался очень эффективный и дал Китаю те возможности, которые, собственно говоря, вот мы и наблюдаем. Это внизу, что происходило, как формировался китайский эгрегор, клише китайского эгрегора, кармическое клише китайского эгрегора. Вот. Но не менее важные процессы происходили в области идеи, вот в верхней части становящегося эгрегора. Здесь тоже все было как бы не как везде, потому что формирование идеи эгрегора происходило не на основе религиозной доктрины, как у большинства государств того времени, а на основе идеологии, которая как раз в этот период и вырабатывалась. В принципе, практически во всех эгрегорах до 20 века, собственно говоря, во всех эгрегорах идея эгрегора формировалась на основе каких-либо религиозных. То есть создавался религиозный эгрегор, который давал эгрегору государственному достаточно много материала для формирования идей, то есть каких-то базовых концепций. Идеология в западном мире появилась, пожалуй, первыми были здесь мы, советская власть, Россия, СССР, где, собственно говоря, до поры до времени все строилось на идеологии, была создана идеология. Потом идеология развалилась. Сейчас непонятно, как мы сейчас живем. Мы живем без идеологии. У нас нет национальной идеи. Ну, а о чем все время, значит, наши все политики переживают? Ну, вот нету. Вот. А пытаются как бы опять вроде христианские какие-то идеи. Но уже вот в большинстве своем народ уже в атеизм ударился. И не очень работает. Вот, значит, а в Китае, собственно, с самого начала, то есть еще до нашей эры, они стали строить свою идеологию. Я уже неоднократно говорила, что в Китае не было религии как таковой. И, собственно говоря, вот она и не появилась. Но, тем не менее, я сейчас расскажу подробно, как это все происходило. Дело в том, что вообще, несмотря на жестокость соперничества между царствами, несмотря на внутренние раздоры, несмотря на раздробленность страны, каждый ее житель уже в то время осознавал свою принадлежность к единой великой цивилизации. Именно эта цивилизация создала обжиг керамики и металлургию. Именно она богата тем могуществом, которое дает письменное слово. Она вспорвана тем зерном, которое терпеливо выращивает каждый год, каждый повторяющийся аграрный цикл. Неувидаемый цветок, поднебесное, срединное государство, окруженное бродячими хищными варварами. Вот как осознавала себя эта цивилизация. Если уже в протогосударстве из-за объединения в его рамках разных племен было трудно создать какую-либо единую религиозную доктрину, то в период Чуньцу это стало еще сложнее вследствие постоянных войн правителей уделов. Поэтому в качестве своеобразной замены религиозному единству был сделан акцент на морально-историческое единство, по сути, на идеологию. Этот акцент, благодаря культу предков, возникшему еще в период протогосударств и служившему своеобразной заменой религиозного поклонения богам, позволил сохранить культурное единство распавшейся страны. Важнейшим следствием такого своеобразного культурного развития страны стало появление образованного слоя хранителей мудрости предков, который не был связан с какой-либо религиозной доктриной. А в других цивилизациях именно слой жрецов становился хранителем традиции религиозной. Конечно, это не означает, что в Китае в этот период не было религиозных представлений, но они застыли на довольно примитивном состоянии, не соответствующем уровню развития общества. В период Чуньцу, период весны и осени, я про него в прошлый раз рассказывала, когда выстроилась целая феодальная иерархия, получив реальную власть, правители удела стали создавать удел уже внутри своих владений, так вот, этот образованный слой не мог проявить себя. В феодальных схватках требовались прежде всего воины с определенным кодексом чести. Однако в ходе войн постепенно сокращалось число уделов, оставшиеся увеличивались за счет поглощения соседей, превратившись в царство, то есть начался процесс объединения, что создало предпосылки для интенсивных интеллектуальных поисков дальнейшего пути развития страны. В конце периода Чуньцу и в период Джанго, в период борющихся царств, 5-3 века до нашей эры, в Китае создаются тысячи философских школ, которые активно занимаются осмыслением бытия. В этом отношении Китай напоминает античный мир, где также процветали философские школы, но там ни одна из философских доктрин не превратилась в идеологию. Наоборот, там победу в злодейной борьбе в конце концов одержало христианство, которое перестроило античное общество в типичное традиционное общество, где господствует религия. В Китае, напротив, из среды философских школ выдвинулись три философские доктрины, которые сыграли значительную роль в развитии страны. Ну, я думаю, что об этом вы хотя бы слышали, но я, тем не менее, сейчас вам сначала коротко расскажу, а потом поподробнее мы это все рассмотрим, как это все, что происходило. Первая доктрина – это даосизм, учение о великом абсолюте Дао. Создателем учения считается Лао Цзы. Я про него сейчас рассказывать подробно не буду, потому что это огромная тема. В приложении, в тексте там будет большая статья про Лао Цзы, про даосизм. Но считается, про Лао Цзы толком ничего не известно. Но считается, что он жил примерно в одно время с Конфуцием. Главными принципами учения даосов было следование по пути самосовершенствования дао и уход от мира к природе. Одним из важнейших положений учения было также недеяние, увы, то есть возможность наладить свою жизнь таким образом, чтобы все шло должным путем, но без активных действий человека. Методом увы даосы предлагали руководствоваться и в общественной жизни, и в управлении государством. Ну, естественно, что такая философская доктрина не смогла бы стать идеологией государства, так как управление страной как раз подразумевает обеспечение развития страны с помощью активных действий государственного аппарата. Поэтому даосизм не получил признания со стороны правящих элит царств. Проигравший в конкурентной борьбе за превращение в официальную идеологию даосизм был вынесен в частную жизнь и трансформировался в мистическое учение, направленное на познание и на бытие. То есть превратился в своеобразную народную, ну, как бы религию. Второй доктриной, сыгравшей огромную роль в истории Китая, было учение легистов, школа Фадзя. Тоже будет подробно про нее статья, сейчас я в приложении дам статью. Коротенько, значит, в чем смысл здесь был. Первым видным представителем этого учения считается Гуаньчжун, первый советник правителя царства Ци, с именем которого связывают первые реформы, направленные на преобразование удельной системы. Культ закона – вот основное положение легизма. С точки зрения легистов, только закон который должен отражать общественное благо, способен установить порядок в обществе и обеспечить его гармоничное развитие. Именно легизм первоначально побеждал в идейной схватке философских учений. Практически все министры, проводившие в царствах реформы, направленные на ликвидацию удельной системы управления и замену ее на управление царством с помощью бюрократического аппарата, были легистами. Это произошло благодаря тому, что легизм оказался доктриной, которая наиболее последовательно выразила интересы централизованного государства. Поэтому в те царства, где были проведены реформы легистского типа, усилились и вступили в борьбу между собой за объединение страны. Третьей доктриной, в конечном итоге победившей в идейной схватке, было конфуцианство. Его создателем был Конфуций или Кунцзы, живший с 551 по 479 годы до нашей эры, естественно. Тоже в приложении я поподробно дам большую статью про это. Он выдвинул в качестве общественного эталона благородного мужа Цзуньцзы, готового на все во имя истины, обладающего чувством высокого долга и гуманности жень, соблюдающего нормы и традиции ли, почитающего мудрость старших, принцип сынов непочтительности сяо, и призвал следовать этому идеальному образцу. Придерживаясь этих принципов, благородный муж не только пойдет по пути морального самосовершенствования, но и построит образцовую семью, так как личный пример главы семьи всегда оказывает решающее влияние. А так как с точки зрения конфуцианства общества это та же семья, только большая, то принципы Ли, Сяо, Жень должны применяться и в государственной политике. Конфуцию также принадлежит идея разумного управления государством в интересах народа семьи, которая приведет к созданию гармоничного общества. Первоначально философское учение Конфуция не встретило особого понимания элиты общества, так как налагало большие моральные ограничения, в первую очередь, на нее. Кроме того, успехи реформ легистов привлекали расположение правителей царств именно к их учению. Поэтому конфуцианцы были вынуждены долгое время вести пропаганду своего учения в условиях недоброжелательного отношения к ним со стороны элит царств. Но в конечном счете, как мы знаем, конфуцианство победило, но стало... Оно до сих пор является ведущей идеологией Китая, но, конечно, уже по-другому воспринимается, по-другому реализуется, но это произошло не сразу. Так что в Китае не было религии в привычном понимании этого слова. Значит, подробнее о процессах формирования идеологии Китая. Это я вам так вот конспективно рассказала, сейчас как это все складывалось. Древний Китай периода до 4 века до нашей эры – это пространство постоянного духа общения. Общения прямого, неопосредованного, в котором земное и небесное, мирское и священное еще не разделены ни в ритуальной практике, ни в мироосмыслении. С духами разделяют пищу, беседуют как с соседями, договариваются и ссорятся. Им приносят кровавые жертвы, тем самым отдавая что-то действительно ценное и не заменяя его некими суррогатами, как это станет позже, например, глиняными или соломенными игрушками, деревянными деньгами или поросенком. Мир духов находится еще совсем рядом, здесь, на земле, и не требует какого-то философского осмысления. Он требует лишь способности услышать и увидеть его. И здесь основным действующим лицом является шаман, маг и гадатель, скорее ощущающий мир и импульсы, неспосылаемые небом, нежели осознающий, кто конкретно неспосылает их и как этот мир устроен. Для древнего мага структура мира – это структура его собственного восприятия. Это культура экстатического родения и священного безумства, кровавых жертв и галлюциногенов. Некоторые угасания этого импульса оккультно-мистической традиции начинаются, вероятно, уже в VI-V веках до нашей эры. тот слой людей, который условно именуется здесь магами, ну, следует учитывать, что существует отдельная даосская категория магов, фанши. Тот слой людей продолжает существовать и, по сути, сохраняется вплоть до сегодняшнего дня в некоторых деревенских общинах. Однако его место занимает философ и мистик-рационалист, весьма причудливая смесь. Само мистическое становится рациональным, сознательно познаваемым и, главное, описанным. Как раз это и объясняет внезапное появление того, что обычно именуется классической китайской философией. Масса философских трактатов и начало философских дискуссий. Борьба ста школ. Что же вообще происходит с сакральным экстазом во время Лао-цзы и Конфуция, то есть в период позднего Чжоу? Думается, что наиболее подходящими определениями будет снижение роли религии в жизни общества и рационализм. Первая волна рационализации закрытой традиции, представленной медиумами Ся Шиши и другими мистиками, приходится примерно на IV-III века до нашей эры. Само же экстатическое направление не исчезает и не вымывается из культуры, оно занимает место в сокрытой традиции. В дальнейшем ее стали именовать внутренним путем Нейдау, тайной передачей Мичуань. Расставание с закрытой традицией эзотерических школ, стоящих вне государства и живущих своей жизнью, происходит в VI-III веках до нашей эры, идет очень болезненно и долго, сопровождается спорами, а потом, как это видно в трактатах, и взаимными обвинениями. В сущности, именно это и стоит за многочисленными дебатами философских школ периода Восточного Чжоу. Ну, Восточный Чжоу, как уже говорилось, это время жесточайшей борьбы десятков царств между собой. Сильные поглощали слабых, одни государства создавали союзы против других, царства укреплялись, но первая единая империя Цинь возникла лишь во II веке до нашей эры. До этого же друг другу противостояли не только мелкие и крупные царства Го, но и десятки мыслителей разного масштаба, в основном происходившие из разорившихся аристократических семей, так называемых малых домов. Философские баталии были ничуть не менее, если не более яростными, чем схватки воинов на полях сражений. В этот период развития философской мысли Китая, известный как период ста школ Байцзя, возникли такие крупнейшие направления мысли, как учение Конфуция, Мо-цзы, Лао-цзы, Хан-фэй-цзы, Сюнь-цзы, Гун-сунь-луна и многих других. Иногда традиция сохранила для нас лишь имена лидеров таких школ, о самих же школах практически ничего не известно. Иногда из трактатов мы можем узнать даже имена учеников великих наставников поименно. Так обстоит дело, например, со школами Конфуция и Мэн-цзы или Мо-цзы. В других же случаях кажется, что мудрецы выступали как отшельники и индивидуальные мистики, хотя по весьма косвенным упоминаниям мы можем понять, что и они были наставниками целой школы. Таковы, в частности, Лао-цзы, Ян-цзю, Ле-цзы. Школы спорили между собой очень активно, перетягивая учеников друг у друга. В частности, в рассказе именно об одном из таких споров мистик Ян-цзю упомянут как лидер самостоятельной философской школы, которая, как видно, активно противостояла конфуцианству, даже после смерти самого Ян-цзю. Мэн-цзы пишет: «Тот, кто отринет школу Мо-цзы, обязательно придут к школе Ян-цзю. Те же, кто отринет школу Ян-цзю, неизменно приходят к учению книжников-конфуцианцев. Тех, кто обратился к конфуцианству, просто примите, вот и все». Сегодня же некоторые люди, что спорят со школами Ян-цзю и Мо-цзы, ведут себя так, словно ловят отбившуюся от стада свинью. И даже возвратившимся в стадо, они все равно стремятся стреножить ноги. Многих историков поражал этот философский взрыв древнего Китая, пришедшийся на эпоху Чжоу. Именно тогда сформировались все основные школы китайской философии, хотя их представители были весьма далеки от чистой любви к мудрствованию. Философия в переводе – это любовь к мудрствованию. Во все остальные эпохи китайской истории лишь повторялось переосмыслялось и компилировалось то, что было создано в период Джоу. Почему же столь стремительно и внезапно появился целый ряд школ с уже отточенными концепциями воспитания человека, управления государством, общения с духами? Только ли социальные факторы, в частности территориальная раздробленность и войны, послужили этому? В действительности никакой внезапности не было. Прообразы этих школ философов-мудрецов в виде замутных общин мистиков и магов существовали задолго до своего открытого появления в китайском обществе. Конфуций, Янцзы, Чжуанцзы, Моцзы явились теми, кто вынес эзотерические доктрины на уровень государственного правления, обиходных притч, праздных рассуждений и массового обучения учеников. Этих людей обычно принято называть философами, хотя по образу мысли и образу жизни они весьма отличались от классических греческих философов, для которых философия в буквальном смысле слова была любовью к мудрствованию. И в этом плане в Китае именно философия никогда не существовала. Прежде всего, в отличие от греческих мыслителей, ни один китайский мудрец не был профессиональным философом. Все они состояли на государственной службе. Так Лао Цзы служил хранителем архивов, а Конфуций начинал как учетчик стада и дослужился до секретаря уезда. Они жили в основном при дворах правителей царств и находились на их содержании. Впрочем, нередко безболезненно меняя хозяина, если тот принципиально не следовал их советам. Собственно, раннее конфуцианство, равно как и многие другие философские школы, выходит из мистерии, находя в ней свой жизненный импульс и тягу к постоянному самовоспитанию. Сегодня это уже мало заметно из-за того, что чаще всего мы смотрим на слова Конфуция с точки зрения средневековых комментаторов, которые аморфное и оккультное учение Конфуции о ритуале и носителе мистического знания Цзюнцзы заключили в жесткие рамки доктрины о сохранении устойчивости государства через поддержание хэ – гармонии. Философы всех 100 школ ссылались на то, что они лишь передают и повторяют, но не изобретают и не создают новое. Обычно в этом усматривают уважительное отношение к древности. Но если понимать эти слова буквально, они действительно передают эзотерическое учение, ассоциирующееся с предками, на экзотерическом светском уровне. Часть этих философов и поэтов представляли собой своеобразную касту профессиональных советчиков, некоторые из которых, например, философ Моцзы, неплохо разбирались в военном деле и могли даже объяснить, как организовать оборону. Они учили, прежде всего, тому, как совместить мистическое и практическое, учение древних предков и нужды сегодняшнего дня, как при помощи категории ритуального и священного выжить в борьбе царств. Их обучение носило исключительно прагматический характер. К тому же, при помощи своих учений они стремились не столько мистифицировать свои ритуалы, сколько, наоборот, рационализировать их, перевести в плоскость осознанного принятия решений, а не слепой веры. Конфуций учил, что учение без размышления – это потерянный труд. Традиционный прагматизм китайской культуры и проявился в поздний период Джоу как попытка приложить методы личного совершенствования к воспитанию целых групп людей и всего народа. Именно в этот период складывается особая стилистика жизни интеллектуалов, воспитанных в традициях мистического созерцания, но волею судеб, пришедшей на службу государству. Вектор их жизни – это приход на государственный пост ради последующего ухода. Практически все они – Конфуций, Мэнзи, Лао-цзы, Чжуанцзы, Цуюань, Сюньцзы – какое-то время занимали посты при дворах различных правителей – а затем либо были изгнаны, либо уходили сами. Они буквально хотят быть изгнанными, дабы соответствовать сложившемуся канону, и поэтому многие их беседы и рассуждения посвящены самой форме достойного оставления должности. После этого надо было поселиться в отдалении, например, в деревне, стать землепашцем, иногда скотоводом, и писать стихи, песнопения, составлять трактаты. Они сами или их ученики стремятся записать то, что до этого передавалось лишь из устно. Так появляется традиция философского трактата, доведенного в последующей эпохе до совершенства. Лао Цзы сводит воедино и комментирует какие-то разрозненные записи, создавая таким образом Дао Дэ Цзин, канон пути и благодати. Конфуций комментирует другие записи Джоу И, джоуские перемены, ставшие центральной частью И Цзина. Джуан Цзы публикует предания из мистической традиции царства Чу, центра медиумизма и оккультных знаний. Цуй Юань, 339-278 годы до нашей эры, выходец из царства Чу, литератор и политик, составляет ряд трактатов, также связанных с традицией медиумов южных территорий. Он занимал пост помощника старшего советника или главного министра в Чу и прославился своим умением усмирять самые ярые споры между царствами. Сунь Цзы, 313-238 годы, считал, что небесные уважения следует контролировать. Необходимо учиться у правителей древности, а через ритуалы необходимо изменять человеческую природу. Благодаря ему Чу, например, вступила в альянс с царством Ци против соседнего могущественного царства Цинь. Но, впрочем, потом он был снят со своей должности по обвинению в том, что плел нити заговора против кланов наследственной аристократии Чу. Несколько позже его вообще изгнали из царства, и он поселился к югу от Янцзы. Он жил в простой хижине, писал стихи, записывая, как предполагается, древние ритуальные формулы чуских магов. В 278 году до нашей эры войска царства Цинь вступают в столицу царства Чу, город Инь. Цуй Юань, обезумев от тоски по утраченному величию царства, утопился в реке Мило, на территории современной провинции Хунань. В период его отшельничества родились Ли Сао, горестные стенания, Цзу Джан, девять глав, Тэнь Вэн, вопрошая небо. В последнем произведении он задает 170 вопросов небу и получает ответы о происхождении неба и земли, о героях легенд и мифов, о прошлом Поднебесной. Даже по своей форме диалог с небом является повторением практики чуских магов и шаманов. Все его стихи первоначально были созданы на чуском диалекте, который в основном был распространен к югу от Янцзы. Однако Цуй Юань переписывает ряд песнопений с учетом особенностей языка царств Центральной равнины. Приходилось ему считаться и вполне рациональным отношением к магии, которое было характерно для центральных царств. И в этих его стихах уже нет магического трепета жизни, свойственного исконно чуским песнопениям. Так некогда магические речитативы обрели вид лирических чуских строф, чуцы. Однако шаманистское начало прорывается во всех произведениях Цуй Юаня. Будучи человеком уже вполне светским, в своем сознании он обращается к шаманскому экстазу жертвоприношений, соприкосновения с духами и ухода от материального мира. Он хочет этого ухода и боится уйти. Он уже утратил чисто магическое состояние сознания, когда потусторонний мир представляется хотя и опасным, но понятным. Эта утрата – дань рационализму эпохи. А отсюда и раскол в умах и поведении интеллектуалов Ши. Например, его в своих взглядах сочетал оккультные девять песнопений, представляют воззрение царства Чу, в том числе адаптированный вариант древнейших южночурских магических песнопений, связанных с ритуалом жертвоприношений. И из многих пассажей этого произведения очевидно, что жертвоприношения были связаны с человеческими жертвами, а адресатом их было не только небо, но и конкретные духи. Еще одним очевидным показателем стремительного обмерщения магического знания в среде этих людей стало составление многочисленных комментариев на древние гадательные и магические тексты. Именно в этот период, в частности, составляется знаменитый комментарий на канон перемен и Цзин. 10 крыльев Ши-И, приписываемый Конфуцию, становится очевидным, что изначальный смысл канона перемен, связанного с магией и видениями медиумов, уже утрачен. Сам канон непонятен, его гадательные формулировки темны даже для знатоков древних текстов. А поэтому комментаторы теперь стараются приписать канону перемен этический смысл, объяснить его как набор гадательных советов правителю, основываясь на поразительной и разнообразной символике изначального текста Джоуи, центральной части канона перемен. Они как бы вставляют оккультно-магический текст в структуру рациональной философии, точно так же, как перетрактовывают многие другие магические тексты, например, пассажи, вошедшие в Дао Дэ Цзин или раздел «Внутренние главы» из Джуан Цзы. Философы соперничали между собой, и эта полемика видна во многих произведениях того времени. Нередко это соперничество объяснялось не только искренним стремлением утвердить истину, но и простой борьбой за место при дворе правителя. И, тем не менее, несмотря на все дискуссии и взаимообвинения, все эти люди, по сути, предпринимали коллективную попытку утвердить новый порядок духовной гармонии на земле, основным проводником которой должен был стать правитель. Без этой абсолютной духовной гармонии, политический строй не мог быть ни разумным, ни справедливым, ни долговечным. Одним из первых с идеей правителя-мудреца и истинного человека выступает Лао Цзы, по сути стремясь привить правителям царств качество медиумов, способных принять от духов благодатную энергию Дэ и благодаря этому устранить хаос в Поднебесной. Конфуций проповедует необходимость соблюдения ритуалов прежде всего вышестоящим, подразумевая под ритуалом именно способность соотноситься с небом, и говорит об идеале благородного мужа Цзуньцзы в противоположность маленькому человеку Сяо Жэнь, заботящемуся только о себе. Мо Цзы говорит о необходимости простой жизни и всеобщей любви, существования большими общинами, а один из ранних даосов, Ян Чжу, видел единственный способ вести жизнь воистину в том, чтобы позволить всему развиваться естественным путем, не препятствуя и не мешая этому. Эта попытка вынести мистическое знание на уровень светского управления государством, вероятно, во многом обуславливалась абсолютным интеллектуальным и управленческим тупиком той эпохи. Войны, кажущиеся бесконечными, постоянное разрушение крестьянских общин, крах и разорение аристократических семей, из которых и происходили многие философы, давали повод думать, что что-то разладилось в общении с духовными силами, что правители царств не обладают достаточной благодатью для установления гармонии и поэтому не могут принести процветания и покоя. Такой благодатью, как представлялось некоторым мыслителям, в частности Конфуцию, обладали первые правители династии Чжоу. Сама же эта благодать проявлялась во внешнем мире в виде неких ритуальных норм, например, почитание старших, долги, искренности, преданности. Китаю нужен был свой исторический идеал, на чем так активно настаивал Конфуций, видя его именно в самом истоке династии Чжоу. Мэн Цзы, в отличие от Конфуция, уже не верит в абсолютное величие династии Чжоу. Для него она, безусловно, время великого правления, но отнюдь не бесконечный идеал гармоничного управления, каким представлялось Конфуцию. Он не говорит ни о необходимости полного возрождения нравов раннего Чжоу, ни об абсолютном величии его правителей. И хотя Мэн Цзы нередко говорил о нынешних правителях как о некоторых инструментах неба, он никогда не считал их преемниками чжоуских правителей, и в его словах еще сильнее, чем у Конфуция, звучит разочарование в древних мистических учениях, действиях духов и возможности установить прямую связь с предками. Китайские мистические философы никогда не увлекались анализом внешнего мира как безотносительной и объективной величины. для них значительно важнее была соотнесенность человека и его внутренней природы с внешним миром, возможность осознать метафизическую целостность внешнего и внутреннего. Целостность связи Вселенная-человек или Небо-человек, согласно традиционным конфуцианским канонам, должна быть перенесена на связь человек-человек, в результате чего и должны осуществляться идеалы гармонии, хэ и единения. Стремление к абсолютному смыканию пути человека, жэнь-дао, и пути неба, тянь-дао, становится ключевой мыслью многих философов, в том числе Конфуция, Мэн-цзы, Сюн-цзы, размышляли над ними и даосы, и легисты, но так или иначе практически все школы приходили к мысли о разрыве между этими двумя путями. Путь человека никак не мог развернуться по алгоритму пути неба, и именно в этом виделась дисгармонизация мира. Классическая китайская философия уже заметно отличалась от более ранней мистической мысли. Она призывала к пестованию самого человека, его воспитанию и вскармливанию. Все это делалось, безусловно, с прагматическими намерениями – встроить правильно воспитанного человека в имперскую машину священной власти. В результате происходило приземление ряда небесных и некогда запредельно потусторонних понятий. Например, небесный дух Ди стал восприниматься так же, как и земной правитель. И именно частицу Ди стали прибавлять к именам правителей. Оккультный маг Цунь, обладающий чудесными способностями, превратился в правителя, например, в текстах Конфуция и Мэн-цзы, или некого благородного мужа Цунь-цзы, хотя магические черты подобных персонажей прочитываются в этот период без труда. Позже, в Средневековье, они приобретут то строгое оккультуренное значение «ученый-книжник». Посвященный Шен постепенно стал превращаться в простого мудреца и советчика, и таким образом ключевые понятия мистической культуры приобрели вполне светское и культурно-гармоничное значение. За внешними философскими рассуждениями постоянно ведется полемика, можно ли раскрывать древнюю мудрость. Очевидно, что многие мистики считали такую открытую проповедь знаний недопустимой профанацией, хотя и не могли противостоять рационализаторским тенденциям в обществе. Впрочем, Лао Цзы намекает на то, что все сказанное по этому поводу – лишь скрытая уловка, помогающая, вероятно, сохранять эти знания. «Знающий не говорит, говорящий не знает». Знающий – это как раз тот, кто действительно посвящен в магические знания и хранит обет молчания. Все же рассуждения по этому поводу составляют ложную традицию. Конфуция, по-видимому, не раз критиковали за попытки рассказать о тайных вещах. Так, например, однажды Конфуция повстречал некоего безумца, так за их необычное поведение именовали магов, Цзэ Юэ из царства Чу. И тот открыто обвинил Конфуция. «О, Феникс, как упала твоя добродетель! Нельзя осуждать за то, что было, а за то, что будет, еще будет. Брось все, ныне опасно участвовать в управлении». Это был прямой упрек Конфуцию за его постоянное стремление рассуждать о правильном и неправильном, о соответствующем ритуалу и противоречащем ему. И особенно резкий выпад был направлен против того, что Конфуций, человек, посвященный в мистерии ритуала, использовал свои знания в делах светских, стремясь участвовать в управлении. Конфликт здесь гораздо более глубокий, чем может показаться на первый взгляд. Представитель этой удивительной группы чурских магов, безумцев, по существу выступает против десакрализации и открытия знаний, которые предназначались лишь для узкого круга. Кстати, Конфуцию так и не удалось ответить на этот выпад безумца. Пока учитель спускался с колесницы, тот уже убежал. Очевидно, что и сам Конфуций нередко платил нелюбовью старому поколению магов и шаманов. Сам же Конфуций вообще подвергался определенной категории мистиков очень большой критики именно за то, что был внешним по отношению к внутренней традиции знания. Тот, кого позже стали называть великим учителем, Конфуций, до начала новой эры многим представлялся как бы отщепенцем от мистической мудрости, популяризатором, но никак не мудрецом. Как считалось, Конфуций даже не мог уловить значение речей этих людей. Более того, несколько диалогов из Джуанзы намекают, что он лишь повторял чью-то мудрость, но никогда не понимал ее смысла. В другой раз, как передают нам исторические записки, когда Конфуций пришел к Лао Цзы, но это, кстати, легенда, неизвестно, встречался ли на самом деле Конфуций с Лао Цзы, но вот существует предание об этом. Как передают исторические записки первого века до нашей эры, когда Конфуций пришел к Лао Цзы, в ту пору хранителю архивов в царстве Чжоу, спросить о смысле исполнения ритуалов, тот очень жестко указал Конфуцию на его отход от традиции. «Я слышал, что хороший торговец так глубоко запрятывает свои товары, что его лавка кажется пустой, а благородный муж, достигнут полноты благодати, кажется глупцом. Избавься от своего заносчивого вида и многочисленных желаний, манерности и похотливых устремлений. Все это не имеет никакой пользы для тебя. Вот все, что я хотел сказать тебе». Здесь опять звучит мотив сокрытого знания, которое нельзя демонстрировать, передавать в виде бесед всем своим ученикам. Лао Цзы, по сути, обвинил в ту пору более молодого Конфуция в каких-то то ли темных, то ли похотливых устремлениях. И это может являться намеком на его стремление к раскрытию тайного знания ради карьерного служения. Одной из основных тем споров духовных наставников той эпохи стали представления об идеальном обществе, что явилось откликом на многочисленные войны и разрушение царств и общин эпохи позднего Чжоу. Несмотря на тонкие философские рассуждения по поводу установления идеала гармонии среди людей, само идеальное общество, как ни странно, не должно было быть преосуществлено в реальности. Идеал традиции в этом плане был сродни мистической мысли, которая воистину может осуществиться лишь внутри. В сущности, никакой реальной цели зачастую и не существовало. Для этих людей моральный фактор, по своей сути весьма далекий от чистой и бескорыстной морали, все же стоял на первом месте в оправдании многих поступков. Важна была сама попытка поступать в соответствии с ритуалом, даже без очевидного результата. Не случайно предания говорят, что сам Конфуций, даже зная невозможность достижения цели, продолжал исполнять свои обязанности. Гармония, столь желаемая в обществе, могла, как следует из конфуцианских канонов, в лучшем случае установиться лишь внутри человека. И в этот момент сам идеал гармонии сводится до внутреннего самовоспитания. Да и само идеальное общество сжималось до чего-то крайне небольшого, до интимно малого организма, семьи, деревни, общины. Именно там, внутри этого малого тела, могла наступить истинная гармония. И Лао Цзы, и Конфуций, выступая против бесконечных войн и дробления Китая на мелкие царства, неожиданно говорят об идеале чего-то малого. Для мистиков, таких как Лао Цзы, государство – подобная деревня, где люди слышат пение петухов и лай собак друг у друга, самая оптимальная и самодостаточная форма жизни. В этом идеальном пространстве государство мало, а его население невелико. Соседние владения находятся на расстоянии взаимной видимости, а народ доживает до старости и умирает, не ездя туда-сюда. Дух конфуцианского мировосприятия передают записки о ритуалах Ли Цзы, также проповедующий идеал небольшого государства, население которого невелико. Как видно, Китай, говоря об одном едином большом государстве, на уровне духовных лидеров школ стремился к другому, небольшой семейной общине, где все замкнуто внутри малого сакрального пространства. И было бы неправильным считать, что китайцы стремились к некоему абстрактному прошлому, их помыслы были направлены именно к тому пространству в прошлом, где вещи воспринимались просто и непосредственно, где нравы были очевидны и непредвзяты, где еще не царило то общество, которое отделяет людей от истинного знания. Примечательно, что Лао-цзы говорит даже о необходимости того, чтобы народ вернулся к использованию узелковых веревок для письма, которые представляли собой, по-видимому, гадательные инструменты и способ непосредственного общения с духами. Таким образом, идеал малого государства превращается в идеал возвращения к прямому общению с духовным миром. В китайском сознании нет места высшему Богу или центральному духу, который мог бы сверху указать путь к гармонии на Земле. Все духовные силы китайского космоса начинают действовать только при наличии важнейшего опосредующего элемента – человека, и только через этого человека. Вселенская триада – небо, человек, земля – приобретает единый ритм только в момент включения в нее человека, человека гармоничного, очищенного или воистину воспитанного, как у конфуцианцев. Поэтому центром воспитания – является именно человек как посредник между небом и землей. И здесь, в задекорированной конфуцианской культурой, постоянно проступает архаичный лик медиума и шамана. Само вечное воспитание человека, сам бесконечный призыв к великой гармонии и единению, по сути, сводились к бесконечному воспитанию посредника в общении между небом и остальными людьми. Таких людей было мало. И именно их именовали истинными людьми – джэнь-жэнь, даосы, благородными мужьями – цзунь-цзы, конфуцианцы. Они занимали место древних заклинателей и магов, особых гармонизаторов и магических уравновешивателей отношений между людьми и духами. Они не поклонялись этим духам, и тем более не вызывали их. Они сами выступали как носители духовного могущества в буквальном смысле этого слова. Они сами давали прибежище этим духам в своем теле. Человек может воплотить собой дао, если осознает саму мысль о единстве неба и человека. Конфуций заявляет о приоритете человеческого деяния над путем. Не путь делает великим человека, а человек делает великим свой путь. Порой кажется, что Конфуций говорит о каждом человеке, и значит, действительно, каждый человек сможет сделать свой путь великим. Хотя из контекста следует, что в большинстве случаев все-таки речь идет о тех, кого великий наставник именует благородными мужами, особой категории людей, посвященных форме общения с небом. А поэтому проповедь Конфуция об идеальном обществе оказывается неким воспоминанием о том периоде, когда медиумы могли свободно общаться с небом, передавали его веления на землю, и когда правитель в полной мере являл собой небесного духа, воплотившегося в земном теле. Если рассматривать речи философов того времени в отрыве от исторического и сакрально-смыслового контекста, то все это создает впечатление, что китайская классическая философия стремится к гармонии, чистоте человека и всячески пестует его мораль. Немалое число мыслителей периода Чжоу посвятили свои труды тому, как устранить вражду, конфликты, раздробленность, чванливость и недальновидность правителей. Однако, если отвлечься от субъективных представлений о смысле жизни философа, навязанных нам западной даже античной традицией, тогда в том, что принято называть китайской классической философией, мы увидим не столько философские рассуждения, сколько попытки логического осмысления мистических потоков жизни. Это не творение, а перепевы древних мистиков, не концепции, но попытки выразить внутренние переживания в письменной форме. Великий покой, абсолютная гармония волнуют все школы философской и оккультной мысли. Очевидно, что великий покой, тайпин, это исключительно внутреннее просветление, достигнутое путем мистического перерождения. В частности, даосский трактат «Тайпин Цзин», канон Великого Покоя предусматривал десятки способов улучшения внутренней природы человека, от гигиенических норм и диетологических предписаний до использования магических знаков. Идеал гармонии, покидая лоно магического восприятия и выходя на уровень социальных доктрин, превращается в конце концов в особого рода традиционный лозунг. Импульс, заданный мыслителями древности, пришел на уровень обыденного сознания, утратив многое из того, что подразумевалось изначально за фразой о великой гармонии. Тем не менее, еще в Древнем Китае, неоднократно обсуждая идею о предполагаемой возможности воцарения великого покоя, великой всеобщности, дату, ритмического соединения всего со всем, интеллектуалы внезапно осознали его исключительно виртуальный характер, сведя на уровень социально принятого устремления, абстрактной интенции, но никак не мотива действий. Собственно, это и породило философию в чистом виде, как систему построения индивидуального пространства мысли, лишь в редкие минуты обращающую внимание на внешнюю реальность. Предметом многочисленных споров здесь становится обыгрывание реальности на уровне софистики, точнее, обнаружение совпадения между некой внутренней реальностью и тем, как она представляется в именах и названиях. Начало этому спору в V-III веках до н.э. положили представители школы Мэнцзя, номиналистов, или школы имен. С тех пор не прекращались дискуссии по поводу того, насколько имена и названия вещей и явлений, которые окружают человека, совпадают с реальностью или действительностью. Нередко споры эти были чистой софистикой, однако в большинстве случаев за ними сквозило явное сомнение в правильности нашего осмысления этого мира. Одна из важнейших концепций Конфуция заключалась в необходимости исправления имен Джанмин, обнаружении реального совпадения между сутью явлений и их названиями. Хаос и беспорядок возникают лишь тогда, когда разлаживается эта взаимосвязь, когда нерадивый чиновник становится на высокий пост, когда простолюдин претендует на трон правителя, когда правитель не выполняет своих обязанностей перед народом. Все это и было отсутствием гармонии между именем или статусом и реальным положением вещей. Ну, вот примерно так вот выглядела древнекитайская философия, которая сыграла, собственно, основную роль формирование идеи Грегора. Ну и медитация у нас с вами сегодня будет на третьего мастера, на третью и 21-ю зону. Так, начнем мы с 21-й зоны. Ну, как вы понимаете, сложная будет очень медитация. С 21-й зоны вообще у нас очень большие проблемы. Ну, как получится. Так, единица. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Двойка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Тройка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Четверка. Рон, Тон, Ра, Левис, Грон. Пятерка. Рон, Тон, Ра, Левис, Грон. Шестерка. Рон, Тон, Ра, Левис, Грон. Семерка. Рон, Тон, Ра, Левис, Грон. Снизу берем третью зону. Семерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Единица. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Сверху третья зона. Единица. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Семерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. 21-я зона снизу. Семерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Шестерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Пятерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Четверка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Тройка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Двойка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Единица. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Пранические потоки. Единица. Пранические потоки. Двойка. Пранические потоки. Тройка. Пранические потоки. Четверка. Пранические потоки. Пятерка. Пранические потоки. Шестерка. Пранические потоки. Семерка. Пранические потоки. Снизу. Семерка. Пранические потоки. Шестерка. Пранические потоки. Пятерка. Пранические потоки. Четверка. Пранические потоки. Тройка – пранические потоки. Двойка – пранические потоки. Единица – пранические потоки. И теперь мастера целиком, третьего мастера. Единица. Соокрон, Артоон, Ферра, Енох, Левис, Венус, Грон. Единица. Двойка. Соокрон, Артоон, Ферра, Енох, Левис, Венус, Грон. Тройка. Соокрон, Артоон, Ферра, Енох, Левис, Венус, Грон. Четверка. Соокрон, Артоон, Ферра, Енох, Левис, Венус, Грон. Пятерка. Соокрон, Артоон, Ферра, Енох, Левис, Венус, Грон. Шестерка. Соокрон, Артоон, Ферра, Енох, Левис, Венус, Грон. Семерка. Соокрон, Артоон, Ферра, Енох, Левис, Венус, Грон. Семерка. Соокрон, Артоон, Ферра, Енох, Левис, Венус, Грон. Снизу семерка. Соокрон, Артоон, Ферра, Енох, Левис, Венус, Грон. Шестерка. Соокрон, Артоон, Ферра, Енох, Левис, Венус, Грон. Пятерка. Соокрон, Артоон, Ферра, Енох, Левис, Венус, Грон. Четверка. Соокрон, Артоон, Ферра, Енох, Левис, Венус, Грон. Тройка. Соокрон, Артоон, Ферра, Енох, Левис, Венус, Грон. Двойка. Соокрон, Артоон, Ферра, Енох, Левис, Венус, Грон. Единица. Соокрон, Артоон, Ферра, Енох, Левис, Венус, Грон. Ну, могу сказать, что личностная составляющая как-то не очень хорошо, ну, это, ладно. А вот сущностная составляющая у некоторых включились достаточно так неплохо. Так что... Ну, в общем, так, всем спасибо.